Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Сегодня мы начинаем читать последнее послание апостола Павла. Послание очень большое, послание для восприятия очень сложное. Оно написано евреям, и там очень много свидетельств, образов, которые очень хорошо читаются евреям, но очень плохо прочитываются и трактуются нами, потому что мы не люди Ветхого Завета. Мы его вообще плохо очень знаем в силу объективных обстоятельств. Но что еще хуже, мы не люди ветхозаветного богослужения. То есть мы о нем можем прочитать в Священном Писании, но мы его никогда не совершали. Оно для нас никогда не было некой средой обитания, средой наших духовных чаяний и надежд. Мы никогда не жили строем ветхозаветного богослужения, а апостол Павел адресует свое послание именно таким людям, которые любят, чтут, которые живут в том числе и вот этим ветхозаветным богослужением. Поэтому нам-то все-таки немножко иным по культурной среде, в которой мы родились, людям, и читать послание к евреям представляется иногда очень сложно. Но тем не менее, ни в коем случае нельзя по этой причине отвергать этого послания и говорить, я не буду его читать, потому что оно-то обращено все-таки не просто иудеям, а людям Нового Завета, людям, уверующим во Христа. И оно и для уверовавших во Христа, даже если они и не иудеи, и ничего не понимают в иудейском богослужении, в иудейской религии, в том, что совершалось в храме или скинии, и для них там очень много настолько важного, настолько потрясающе значимого, особенно то, что касается личности и дела Иисуса Христа, то, что касается сути христианской веры, это послание порой настолько удивительно христианское, настолько удивительно сильное, настолько вдохновляет и открывает тайну именно христианской жизни, что не читать, игнорировать это послание просто никак невозможно. Вообще послание это написано, по всей видимости, где-то в 63-м, может, 64-м году. Павел еще на свободе, но еще находится в Италии, он еще не уехал оттуда. Это то, что касается времени. А вообще же основная сложность в отношении послания к евреям в том, что все знают, и во всех древнейших списках очевидно, что это послание к евреям, но нигде это послание не надписано. Нет, не начинается это послание так, как начинаются все прочие послания, написанные апостолом Павлом. Ничего подобного здесь нет. Нет характерного вступления. Нет, практически нет. Оно почти отсутствует. Характерное для апостола Павла заключение. И это дало основание некоторым и в древние времена, и уж более поздние времена, и уж совсем недалекие времена библейской критики, подвергать сомнению авторство этого послания, именно то, что его Павел написал. Но на самом деле это не должно никого смущать. Апостол Павел пишет свое послание христианам иудеям, или как называет специальная литература, иудеохристианам. То есть тем иудеям, которые, не порывая с иудейской общиной, не разрывая связь с храмом, с иудейским законом, с богослужением, жертвоприношением, становились христианами и составляли особую христианскую общину. Для них и принятие благодати, и крещение, и миропомазание, и молитва Иисуса Христу совмещалось со скрупулезным исполнением закона Моисея, с верностью Моисею. И мы помним, вот именно этим и евреям, этим иудеям, по преимуществу, скорее всего, иудеям города Иерусалима, потому что очень подробно описывается именно богослужение, которое особенно чтили и знали именно иудеи города Иерусалима. Вот им пишет свое послание апостол Павел. Но если так, тогда вспомни, при каких обстоятельствах последний раз встречался апостол Павел с христианами-иудеями города Иерусалима. Ведь именно там, в Иерусалиме, эти самые иудеи, как иудеи-нехристиане, так и иудеи-христиане, повлекли его и едва не убили. И благодаря им он попал в узы, и они готовы были убить его, и слышать, по крайней мере, не могли о том, что он говорил об обращении язычников. Они считали, что, собственно, Павел и есть виновник всех бед, связанных с их традицией, потому что он своим упорством, своей нестандартностью, своей какой-то особым состоянием духа, это он добился и открыл дверь язычникам в их некое замкнутое сообщество. Это он открыл, с их точки зрения, тайны народа Божия профанам, язычникам. То есть он осквернил святыню, истину, он смешал священный народ с язычеством, он ниспроверг закон Моисея, он сказал, что то, о чем, над чем так долго трудились все их предки из поколения в поколение, теперь не нужно, что сам их труд исполнения закона Моисея теперь не нужен, что в сущности они напрасно трудятся, напрасно подвязаются их отцы, так им кажется, напрасно трудились и подвязались, и вот теперь только приходят какие-то язычники в церковь, ничего не делают, никакого закона не исполняют, просто радуются и наслаждаются жизнью, которую с таким трудом вымучили, вынудили, дотерпели они сами и их отцы, ожидая явления Мессии. Они негодовали по очень корыстным, этническим, национально-религиозным мотивам, негодовали на Павла вот именно за такой его универсализм, за то, что он так вот снисходительно и легкомысленно отнесся к язычникам, и то, что для многих иудеев долгие столетия было табу, возможности общаться с язычником, вдруг стало ничего не значащим. Оказывается, язычники – это наши братья. Вот этих идей, этих посылов апостола Павла никак евреи понять не могли, не принимали никак. И с этой точки зрения, если бы Павел, направляя послание к евреям, подписал бы его так, как он подписывает, они бы даже читать не стали, ведь послание написано было бы в единственном числе, оно, скорее всего, пропало бы, оно бы было разорвано и сожжено, если бы не узнали, что это пишет Павел. Или если бы оно было подписано потом, после Павлом, разве не прочитали хорошо, рассмотрели и вдруг узнали, так это Павел пишет, тот самый Павел, так даже и слушать не будем, срочно порвать и выбросить, и все бы тогда прочитанное и, казалось бы, усвоенное, вдруг совершенно исказилось бы, изменилось, когда бы они узнали, что это написал Павел. И тут очень важно, очень педагогически, психологически тонко, апостол Павел вполне может и не подписать этого послания, чтобы не возбуждать лишней ненависти. Он приглашает их мысли, он приглашает их к тому, чтобы подумать вместе над тем, во что и он, Павел, и они, христиане, иудеи города Иерусалима, верят, то, чему и он, и они были свидетелями, чтобы они вместе поразмышляли и вникли в то, что сделал Христос, и, может быть, у них нечто изменится, и, может быть, что-то они иначе поймут в том, что сделал Христос для человечества, для человека вообще. А если даже не поймут нечто в отношении язычников, то, по крайней мере, не оставить их самих без свидетельства о возлюбленном Христе. Пусть и для них Он что-нибудь сделает. Потому что нам известно из других посланий, как любил свой народ апостол Павел. И он не может, действительно, зная Павла, можно с уверенностью утверждать, он не может уйти к Богу, не оставив некое завещание, некий завет, некое слово для своих возлюбленных иудеев. Да, вроде бы он везде пишет про то, как они мешают. Везде они не спровергают его дело, его проповедь, его служение. Но сейчас он думает не об этом. Он хочет и своему народу, братьям своим по плоти, оставить слово о Христе, чтобы они не обиделись на Него, чтобы и у них был плод любви, чтобы и им послужить как-то, раз уж он лишен был возможности послужить им непосредственно в силу сложившихся обстоятельств, то хоть словом своим он послужит им и скажет о Христе так, как, может, они до этого еще не слышали. И с этой точки зрения очень логично и то, что пишется послание, и то, что оно никак не подписывается нигде именем Павла, чтобы не разрушить собственный замысел, чтобы иудеи смогли принять, выслушать эти слова, как бы просто слова апостола, просто евреям, без личностных каких-то коннотаций. Хотя в заключение своего послания апостол Павел все-таки как-то, возможно, свое лицо как-то проявляет, говоря вскользь об апостоле Тимофее, который, как мы знаем, был одним из самых верных, преданных, возлюбленных учеников апостола Павла. И, может быть, вот такое указание как-то все-таки выдает личность автора послания, но в целом он везде старается сделать так, чтобы никто не подумал, что это именно Павел, и стиль несколько отличается, и слова несколько отличаются, и главное, вот эти надписания нет. Ну а с другой стороны, ведь в принципе апостол Павел, начиная свои послания к разным церквам, он ведь пишет церквам, собственно, им основанным. И он поэтому начинает послание известным образом. «Я, Павел, таким-то, таким-то», потому что он пишет «свой, своим». Никакого отношения к церкви Иерусалимской он не имеет. Он не только ее не основывал, он даже в ней не трудился. Разве что тем, что в первые дни существования церкви он причинял гонение ей. А в целом, как апостол, как известная личность, он никогда не трудился в Иерусалиме, и вообще ее проповедь изначально приобрела несколько другой характер по воле Божьей. Он был послан к язычникам. И долгое время после того, как он и в Дамаске потрудился, и ушел оттуда, он пребывал в Антиохии, в городах рассеяния, а не, собственно, в Иерусалиме. Поэтому как-то заявлять, что он имеет право на то, чтобы писать и сообщать свое свидетельство жителям Иерусалима, у него нет. И поэтому он очень скромно скрывает свое имя, понимая, что оно, кроме того, что нелепо было бы, потому что он для общины города Иерусалима никто, так и было бы вредно, потому что, узнав, что это Павел, послание просто читать никто не стал, и оно бы не принесло того плода, ради которого пишет его Павел.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот начинается послание без всяких надписаний, начинается послание следующим образом. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Интересное свидетельство. Вполне не Павлова. Хотя то дерзновение, с которым он об этом говорит, автор этого послания, вполне павловское. Но речи, слова, обороты несколько неожиданны. И все же, интересно, что говорит этими словами апостол Павел. Во-первых, сын, о котором пойдет речь в этом послании, сын известный евреям, потому что о нем сказано в псалме, в псалмах. И эти псалмы дальше в великом множестве апостол Павел будет приводить. То есть он называет сыном Иисуса Христа, о котором будет говорить, называет его сыном не потому, что вот как мы называем его сыном Божьим, он называет его именно в мессианском смысле, в контексте ветхозаветных пророчеств. Но он ставит этого сына, определяет ему место в череде пророков, что вот были пророки, которые в древности говорили, а теперь явился сын. И удивительно, ведь и Христос также мыслит свое бытие, свое место в иудейской истории, он так и смыслит, он ведь и ставит себя как бы в череду пророков. То есть это слова о том, что вот пророки говорили, а я говорю, или, например, каких из пророков вы не убили, дополняйте меру того, что они сделали, то есть убивайте и меня, как убивали пророков, или там в известной притче о виноградарях он говорит о том, что вот были посланники, посылаемые к виноградарям, а теперь посылается и сын, тоже как посланник. То есть он везде вставляет себя вот в эту череду пророков, как некий особый элемент с большой буквы, особый пророк, венчающий эту череду пророков, как в подтверждение того слов, что Иоанн Креститель последний из пророков Ветхого Завета, а он нечто особенное в то же время в череде пророков. Именно тот пророк, о котором в особенном роде, в особенном смысле, с уникальной совершенно акцентуацией говорил Моисей в книге Второзакония, 18 главе, о том, что вот однажды явится пророк, который с большой буквы пророк, пророк в исключительной своем роде, пророк больше, чем Моисей. И вот если этого пророка вы не послушаете, тогда, конечно, никакой надежды уже нет, и душа этого человека будет истреблена из народа Божьего. И невозможно, нельзя не слушать слов этого пророка, об этом сказано Моисеем во Второзаконии, и апостол Павел здесь это повторяет во второй главе, начиная: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, ибо через ангелов возвещенное слово, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшим от Него?» То есть вот он на новозаветной почве, но повторяет известные всякому иудею слова из книги Второзакония о том, что горе тем, кто не послушает слова вот этого пророка, который особенный пророк. И дальше вот задача-то апостола Павла показать, что тот обещанный пророк, который всем известен, предсказанный Моисеем в книге Второзакония, он и есть сын, и в именно сын Божий в особенном исключительном роде. В принципе, евреи это понимали и принимали. Они знали, что обозначение «сын» относится к Мессии. Они знали, что и пророк, предсказанный Моисеем, относится к Мессии, но они до конца эту связь не додумывали. И вот здесь им апостол Павел предлагает додумать это до конца, сделав следующие из этого выводы. А выводы следующие. Во-первых, тот, кого вы считаете пророком, предсказанным Моисеем, он есть тот, кто и веки сотворил. Он творец мира и творец времени. Именно потому, что он творец всего, то Бог и сделал его наследником всего. А наследником потому, что он сын, потому что все ему принадлежит. Раз он наследник, то значит и сын, потому что все им создано и все для него создано. Он альфа и омега этого мира. Дальше он говорит, что тот самый пророк и сын, о котором вы слышали и которого вы знаете, он ведь есть образ ипостаси Отца. То есть он есть образ Божий, образ Отца. Мы тоже все люди, созданные по образу и подобию Божьему. Но мы сотворены по образу Сына. А Сын имеет образ Отца, как рожденный от Него. Всякий рожденный единородный Сын есть образ Отца. Но а мы все сотворены по образу Сына, именно как сотворенные. Но смысл в том, что все мы предназначены быть сотворенные по образу Сына, мы предназначены быть сыновьями и дочерями Небесного Отца. Это изначально в акте творения так задумано, что всех нас Он творит как сыновей и дочерей, как предназначены к тому, чтобы быть им усыновленными. Сын, рожденный от Отца, единственный в своем роде. Мы, все люди, призваны изначально в акте творения не только потому, что Христос пришел, а еще в творении предназначен для того, чтобы быть усыновленными. И это усыновление свершается через сошествие на нас благодати Святаго Духа. Он есть образ Отца по рождению, поэтому он и называется Сыном, как носящий образ ипостаси Отца. И дальше в этом небольшом прочитанном отрывке говорится, что он воссел одесную Отца. Здесь свидетельствуется и о том, что вот он вознесся, воссел, значит, раньше не сидел. Он был здесь, и он поднимается и садится одесную Отца, и таким образом является царем мира, и все ему, как царю, должно быть покорено. Но еще не все пока покорено, потому что день его царства в силе своей еще не пришел. Но дальше эту мысль апостол Павел будет еще обговаривать и обсуждать вот во второй главе этого послания. И далее он свидетельствует из псалмов, приводя в основном строчки псалмы, о том, что вот этот сын, явившийся, который сотворил веки, который сотворил время, сын и пророк исключительно в своем роде, он не есть ангел и не может называться ангелом, в смысле, что он не ангел по природе. Он не то, что как бы ангел не маленький, а великий. Он в принципе не ангел по природе, он совершенно иной. Он больше, чем ангелы. Он сын и господин ангелов, и Бог ангелов. Все ангелы – суть служебные духи, которые посылаются на спасение тем, кто имеет наследовать спасение. А он тот, кто их посылает. Хотя и не было еще никакой арианской ереси, и не было никакого продолжателя этой арианской ереси в современное время. Но вот он уже пишет о том, чтобы никто не подумал, будто он некий особенный дух, особенный в своем роде, совершенный дух, больше, чем ангелы, но все-таки дух. Нет, он вообще не ангельской природы. Он не лучший из ангелов, не больше ангелов. Он вообще не из сотворенных. Он вообще особенный. Он сын своего отца, именно как рожденный от отца. Он Бог по существу и владыка ангелов. Этим показывает, чтобы никто не подумал о нем, как некоем в духе греческой философии демиурге. И еще что мы можем увидеть в этой первой главе послания к евреям, о том, что здесь апостол Павел говорит о том явлении, которое мы знаем как ангел-хранитель. Это последняя строчка, 14 стих 1 главы. И здесь он говорит, что ангелы, тех, кого мы называем хранители, посылаются отнюдь не ко всем людям. Что на самом деле ангелы посылаются только тем, которые, чтобы служить тем, которые имеют наследовать спасение. Если человек действительно идет к Богу и может и хочет спастись, ему посылается ангел. Есть люди, которые не могут наследовать спасение, и ангела-хранителя у них предполагается нет.
Поклонимся святому Христу воскресению.